जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Итак, продолжаем читать сочетание Бхагаватам. Продолжение лил Господа читаний. Мы прочитали, как Нимай ходил по различным лавкам торговцев и покупал у них без денег лучший товар, который с удовольствием ему отдавали, все самое лучшее. Гирлянды, ароматические масла, фрукты, ткани. Все, что он просил, не платя за это. У меня нет денег, но я хотел бы вот взять у тебя товар. И все с удовольствием соглашались, видели в нем Бога любви. Предложение. И далее он пошел к астрологу, которого звали Сарвагья, то есть это великие астрологи. Также великий преданный астролог, который увидел его прошлое воплощение аватары, но не мог связать это с этим юным браманом. Он просил Господа в медитации открыть, кто же этот браман, но не получал ответа. И когда Господь Читания спросил вот так, что же ты скажешь о моей прошлой жизни, он ответил, иди домой, я подумаю, потом поговорю с тобой. Шиттарир Прабхупада Прасанантари Наначари Асина Прабхутанакари. Шридхар был очень дорог сердцу Господа. Шри Гаура искал различные предлоги, чтобы встретиться с ним. Это после астролога он пошел в дом Шридхара. Во время их бесед, которые продолжались час или два, Господь в шутку дразнил Шридхара. Шридхар увидел Нимая на пороге своего дома, увидел почтительно склонился перед ним и предложил ему сесть. Ну, это обычный этикет, как принимают гости, с почтением. Шридхар был совершенно спокоен, тогда как Господь играл роль неугомонного юноши. Слово «вьявасая» означает поведение, действие или характер. Фраза «утхате» Утхатера прая указывает на вызывающее поведение или высокомерие в характере Господа. Эти, казалось бы, отрицательные качества несут высшее благо всему живому. Благодаря им многие души получали возможность совершить какое-либо служение ему. Вызывающее и высокомерное было поведение в характере юноши. Май. Господь спросил Шридхар, ты всегда повторяешь имя Хари, высокомерно говорит. Почему же ты так беден? Так, высокомерно, с вызовом. Ты повторяешь имя Господа Хари, ну, почему такой бедный? Объясни мне, как тот, кто служит возлюбленному богине процветания Лакшми, может испытывать потребность в пище и одежде? Шридхар был беден очень. Комментарий. Господь Нараяна единственный и всемогущий обладатель безграничных божественных сокровищ. Шри Гауранга, желая проверить своего слугу, задал ему вопрос, который обычно задают материалисты. Он спросил, почему слуги Нараяны в этом мире живут в бедности, хотя поклоняются обладателю несметных богатств. Материалисты сомневаются в философии преданных, которые зачастую не достигают материального процветания. Зачастую, чаще всего. Последователи философии Шакта стремятся усладить свои чувства и избежать нужды. Они предлагают воду и листья тулоси стопам Господа Нараяны и благодаря этому обретают мирские богатства и временное благополучие. Однако они не достигают вечного блага. Но чистые преданные нараяны, занятые бескорыстным служением, никогда не согласятся принять плату за свои труды. Желая явить идеальный пример качеств истинного вайшнавы, вечные спутники повелителя Вайкунтхи иногда играют роль бедняков, однако при этом они не испытывают страданий от так называемой бедности. В своем сердце они хранят твердое убеждение «Тамара севая дукха хайатта сеота парамасуки сука». Страдания, что приходит ко мне, при служении тебе, мое величайшее счастье. Они ничего не желают от Господа для собственного наслаждения. Но это характерно для чистого преданного служения, где преданные не различают между счастьем и несчастьем. Они не различают эти вещи. Так же, как могут не различать разницу между драгоценным камнем или булыжником, или между мужчиной или женщиной. То есть такое глубокое смирение, что человек может видеть материю в единстве, в равенстве, и душу тоже в равенстве. Поэтому он не придает значения материальному разнообразию вообще. Даже если встречается со страданиями или наслаждениями. Страдания и наслаждения сбивают с толку любого человека. Наслаждения сильно сбивают с толку. Человек может сойти с праведного пути под влиянием наслаждения, удачи какой-то материальной. И также неудача, несчастье может сильно сбить с толку человека. Немало преданных, которые неустойчивы по этой причине. Когда испытывают счастье, забывают о Кришне, увлекаются материальным успехом. Или когда приходит какой-то стресс, неудача, потеря, они тоже теряют веру. Ну или слабеют в своей вере. Не совсем теряют, но слабеют в своей вере. Как бы отдаляются от Бога. Таков материальный мир, он всегда будет таким двойственным. Потерять, приобрести — это ну, вечное вращение здесь. Не нужно, ну, как бы наивно полагать, что не будет никаких потерь в сознании Кришны. С материальной точки зрения мы все оставим здесь. Ничего не можем с собой взять. Это закон для всех обусловленных душ, которые обладают телами. И тело тоже нужно будет оставить. Не в этом дело. А как прожить эту жизнь? Вот вопрос. Вот как ее прожить на высшем уровне, да? Не поддаваясь влиянию счастья, несчастья, потери, приобретения. Когда ни друзья, ни враги не смогут сбить с толку разум такого человека, утвержденного в сознании Кришны. И таким образом преданный может внешне выглядеть не очень успешно материально, но внутренне он не замечает этого. Он счастлив, причем в очень высокой степени счастлив. Счастье и несчастье — это природа материального мира, а на уровне высшей добродетели не существует такой разницы. Между злом и добром разницы нет с точки зрения васудевы, состояния васудевы. А зло материальное или добро материальное — это одно и то же с точки зрения, что это любовь к себе. В добре я нахожусь или в зле нахожусь, это моя любовь к себе так проявляется. В благости или в страсти или в невежестве, но это любовь к себе остается. Поэтому в этом смысле нет разницы между добром и злом. Но если душа обретает любовь к Богу, тогда для нее не существует тоже разницы между добром и злом, потому что они примиряются, они не вызывают противоречий. Так называемое зло или так называемое добро, которые чередуются в этом мире. Глупцы, чье восприятие поверхностно и сугубо материально, думают, что вайшнавы нуждаются во множестве вещей. Шидхар, випра, и многие другие чистые преданные Господа, не имея достаточных средств, не могли позволить себе приобретать все то, без чего немыслима жизнь материалиста. В первую очередь красивые одежды и вкусную еду. Поэтому у обычных людей, конечно, возникали вопросы, подобные тому, который задал Шигару Сундара в этом стихе. То есть материалисты их отталкивает такая практика, которая не увеличивает их материальное богатство, благополучие, или хотя бы не сохраняет это положение. Они боятся таких практик, они больше будут поклоняться тому, кто даст богатство, влияние какое-то, знание, власть. Они будут поклоняться даже людям, лишь бы получить это. Шридхар ответил: «По крайней мере, я не голодаю, и на мне всегда есть какая-то одежда». Так он отвечает. В ответ на вопрос снимая, Шридхар сказал: «Мне хватает пищи и одежды, я всем доволен, я не голодаю. И хотя я не имею возможности носить роскошные наряды, мне достаточно той потрёпанной одежды, что у меня есть». То есть мне достаточно. Так он ответил. Господь сказал: «Однако я вижу, что твоя одежда заштопана во многих местах, а с крыши твоего дома слетела вся солома». То есть крыши почти не было. Одежда вся заштопанная, там она рвется постоянно, ветхая. И даже соломы на крыше уже почти нет. То есть что есть крыша, что нет крыши. Так живет Сиддхар. Я вижу, говорит. Слово «ганхи» происходит от санскритского слова «гранхи». Означает «завязанный», «связанный» или «зашитый». Господь сказал: «Я вижу на твоей изношенной одежде множество заплат. Особенно крыша твоей старой хижины совсем прохудилась». Ну, соломенные крыши вообще, они хорошие. Как ни странно, вот то, что мы видели в Индии, покрывают толстым слоем соломы, и действительно там ни капли дождя. Но поскольку она все-таки мокнет под дождем и высыхает под солнцем, она постепенно превращается в труху соломы. Рассыпается. Через несколько лет буквально. Может быть, через 2-3 года, я не знаю. Ее нужно менять. Ну и соломы кругом, собственно, много там. Вот. Но Сиддхар, видимо, забывал даже собрать солому, для, чтобы крышу залатать. Ну, не придавал тому значения особого. Дека эй чанди виша карири пуджия кена кари кая пари саба нагария. Посмотри на людей, которые поклоняются чанди или вишахари. В их домах нет недостатка в пище или одежде. Ну, обратите внимание, как живут преданные. И как живут, значит, те, кто поклоняются дурге или шиве. Ну, посмотрите внимательно сами. Вы увидите, что самые богатые люди на планете – те, кто поклоняется Господу Шиве. Бхуванешвари. Там главный храм Господа Шивы. Господь продолжал этот комментарий. «Посмотри, как счастливо и в достатке живут последователи философии Шакта. Они поклоняются не Верховному Господу, а Чандике Деви, дурка, дарующие материальные благословения, связанные с обретением богатств, последователей и покорением врагов. Они также поклоняются Вишахари, который устраняет страх перед змеями. Ты же довел себя до столь плачевного состояния, поскольку служишь Господу без всякого желания, удобств и материального счастья. Ты служишь, но желаний у тебя нет. Чего ты служишь, непонятно. У тебя нет никаких желаний, зачем ты служишь?» Задав этот вопрос своему великому преданному, Шри Гаурасундар явил настроение чистого вайшнава и показал пример истинной философии. В известной книге Шримад Бхактивинода Такура под названием «Джайва Дхарма» описана философия Шакта, ставящая целью жизни накопление материальных благ. Джайва Дхарма говорит, что общество, видящее своей целью материальное развитие, гордится временными благами, богатством, количеством последователей и знанием. Цивилизация, основанная на этих принципах, не дает людям достичь цели человеческой жизни. Сбитые с толку иллюзии, такие люди считают вайшнавы бедняками, нуждающимися во множестве вещей. Им не дано понять, что вайшнавы – единственные законные наследники шести божественных совершенств Господа Нараяны. Господь обладает шестью достояниями. Все знают. наизусть. Богатство, красота, знание, сила, отречение и слава. Слава. Эти достояния, говорится, не отличны от него. То есть, если преданный поклоняется чисто Нараяне или Кришне или Вишну, эти достояния уже присутствуют. Это интересный момент очень. Так почему же они бедные? А они занимают эти энергии в служении, они не хранят, не копят их. Посмотрите внимательно на ИСККОН. Все преданные бедные. Ну, здесь все точно. Можно сказать про всех. Если даже есть кто-то состоятельный, то на фоне настоящего богатства, простите, лучше об этом помолчать. Но при этом, смотрите, самый бедный на свете — это ИСККОН, так, преданный ИСККОН. Но при этом строится самый дорогой храм сейчас на планете, в Майяпуре. Проводятся фестивали круглый год, Радхаятры, раздается много просада. Смотрите, откуда деньги? Сразу занимают их служение, вот в чем дело. Себя не оставляют, забывают об этом. Вот такие вайшнавы, странные вообще. То есть они не могут, как бы, не хотят демонстрировать эти вещи. Даже знания. Преданный не будет демонстрировать знания, будет говорить столько, сколько необходимо. А если он молчит, и он слушает, то он выглядит как глупец. Но если задать вопрос, видно, что он в знании. У него есть ситхи, но он не знает об этом. Он не думает про свои ситхи, он думает, это Господь, его милость. Все желания выполняются, на самом деле, даже без денег. В 90-х годах вообще ни у кого денег не было. Сейчас у кого-то хоть у кого-то есть деньги. Но в 90-х годах преданные чаще ездили в Индию, чем сегодня. Без денег. Я вам скажу еще одну вещь. Преданные летали на самолетах по всей России тогда, по всему СНГ, распространяли книги. Бесплатно. Не верите? Бесплатно. Они подходили к командирам корабля, там, к стюардессам, показывали книги, проповедовали, забирали на борт. И там книги распространяли. Одна преданная, это был Екатеринбург, марафон, зимний марафон. Ну, представьте, они ездили на север туда, вот Тюменская область, там Нягань, там, знаете, такие страшные места, вообще тундра, полярная ночь, снега. И она взяла книги и полетела туда книги распространять буровикам, газовикам, нефтяникам. Полярная ночь. Первый раз вообще поехала туда. Женщина, пожилая уже. Она приехала в какой-то город и сказала, мне нужно вот туда, к буровикам. Они посмотрели, зачем? Зачем туда захочешь? Там же мало людей. Не-не, там нужно людям книги распространить. Я миссионер и прочее. Люди вот работают, вот, понимаете, всю жизнь не знают смысла жизни, вот пропивают эти деньги, надо нести им книги. У нас тут перестройка, у нас тут все меняется, людям нужны знания. Коммунизм рухнул, есть духовный, ну и так далее. Ну, как желаешь, говорит, как хочешь, раз так настаиваешь. Садись в вертолет. Полетели. Они прилетели на вертолете куда-то. Вертолет сел, выгрузили все упаковки книг. Вертолет улетел. Она в тундре, ничего нет вообще. И темно. Ни света, ничего вообще нет. Ну, просила, ее оставили там. И она стала повторять. Хари Кришна там громко-громко. Раз меня сюда привезли, кто-то должен же здесь быть. И какая-то, какие-то фары появились, какая-то машина подъехала большая, взяла ее на борт, отвезла куда-то. Вот так вот преданно ездили в никуда проповедовать. Деньги все отдавали потом в храм. Почти ничего не брали себе. Вот как жили? Никто не работал. Ну, книги распространяли, а деньги просто храм, просад. После Бхагава там все ели. Раз в день, может быть, там и так далее. Так жили, все были счастливы. Пели, танцевали на улицах. Постоянно. В общем, это интересная тема, да. Да, этого читали. Шитар ответил: «О Браман, то, что ты говоришь, верно. Однако время течет одинаково для всех. У царя в доме множество драгоценных камней. Он ест роскошную пищу, а птицы живут на деревьях. Однако время течет для всех одинаково. По воле Господа каждый получает плоды своей кармы». В ответ на вопрос Господа Шридхар Випра сказал: «Может быть, с материальной точки зрения люди, поклоняющиеся богам и пренебрегающие поклонением Вишну, занимают более выгодное положение. Но жизнь в роскоши или в бедности все равно проходит как для вайшнава, так и для невайшнава. Различие состоит в том, что непреданные постоянно создают все более удобные условия для жизни и не проявляют никакого интереса к служению Господу Хари, а преданные всегда служат Господу, оставаясь равнодушными к материальному развитию. Царь живет в своем дворце, который утопает в роскоши, полный драгоценностей, золота и других богатств. Его окружает многочисленная свита и слуги, исполняющие все его приказы. Он питается роскошной пищей и носит шикарные наряды. Но птицы, живущие под защитой матери природы, вьют свои гнезда из соломы и травы на вершинах деревьев, собирают пропитание, не полагаясь на других. Все проживают жизнь одинаково, каждый живет, наслаждаясь плодами прошлой благочестивой деятельности и страдая из-за прошлых грехов». То есть он говорит, что жизнь птицы и жизнь царя предопределены, и она временна. И все решает это предопределение. Не условия, в которых человек живет, а его деятельность, чем он занят. То есть условия жизни не предопределяют его будущее, а это результат прошлой деятельности. И что же человек делает уже, получив, скажем, богатство, последователей, знания? Вот. Чем же занимается, насколько деятельность его полезна и угодна Богу? Это будет зависеть его будущие условия. Здесь приводится пример птицы. Тоже есть свое благочестие, поэтому они тоже имеют свой дом, они могут построить, им дан разум, в ветвях деревьев или в дуплах деревьев. Там они приносят солому, и очень удобно там у них. Если вы посмотрите, как живут птицы в гнездах, там очень удобно, все устроено, мягко. Не хуже, чем вот я сейчас сижу на диване. Вот гораздо лучше, чем вот вы сидите на полу. Они хорошо устроены, правда? Комфортно. И место хорошее, собственно, безопасное на ветвях деревьев. Хотели жить на ветвях деревьев? Смотрите там, как там люди ходят. И они каждый день должны работать. С утра уже раннего они поднимаются, птицы, известно, очень рано, до восхода солнца. Все это оживает, и как раз, когда все оживает, нужно выходить на охоту. Нужно собирать там пищу, нести в гнездо, кормить детей. Принципиальной разницы никакой нет. Я провожу время в служении Верховному Господу, полагаясь на мой разум и побуждаемый сердцем. Я не гоняюсь за мирскими благами, поэтому даже с материальной точки зрения я ни в чем не нуждаюсь. Те, кто обладает истинным восприятием, не проводят различия между материальными объектами. Представление о том, что один чувственный объект выше другого, это лишь проявление чьей-то симпатии или антипатии. То есть спать на мягкой постелке или на современном диване, Прабхупада говорит, во сне нет разницы, когда вы засыпаете. Когда вы засыпаете, нет разницы. В древние времена, не имея хорошей пищи и одежды, люди были целеустремленными и не имели ничего лишнего. Со временем они стали стремиться расширить сферу чувственных наслаждений и в своих усилиях все более полагались на помощь науки и техники. Однако, сравнив положение людей, живших в разные времена, мы придем к выводу, что не существует большой разницы в том счастье, которое им было доступно, и страданиях, которые они испытывали. Безусловно, быт разных людей отличается от тура по уровню жизненных потребностей, поскольку порабощенная душа с радостью стремится к плодам своей прошлой деятельности. Однако жизнь одного живого существа принципиально не отличается от жизни другого. Сейчас нагнетается как бы настроение, что вот какие-то катастрофы люди ожидают. Там движение каких-то континентов, может быть, там будет меняться что-то на планете. Боятся землетрясений, разломов, вулканов, наводнений таких глобальных, потому что тают ледники, в общем, говорят об этом. И они не могут себе представить, что затопит, скажем, там Англию там, ну, до колена, да, вот водой, эти пространства, или там часть Америки, Индия тоже. Почему? Потому что они построили очень фундаментальные города, вложили огромные средства туда. То есть они что-то вечное сделали, как они понимали. Незыблемое. Поэтому для них это, ну, будет огромная потеря. Они не смогут жить без электричества, без квартир, понятно, без таких условий, которые они создали. Невозможно. Интересно, что когда мы приехали в Майяпур впервые, там наводнения были. Нам говорили, что вот Ганга разлилась в этом году. Все затопило, вот море было вообще. Деревни там, хижины соломенные. И люди при этом, они не испытывают никаких стрессов. Вода уходит, они снова хижину строят, снова живут. А тут наводнение в Америке, и тут такая паника на целый мир. Потому что, смотрите, сколько вложено туда. Работы, денег, то есть атомные электростанции, там, подстанции, небоскребы, все это нужно питать электричеством. Метро, столько автомобилей. Они это считали цивилизацией. Они с этим связывались уже не с землей, не с реками, не с озерами, не с естественной жизнью, а с искусственной, созданной жизнью. Поэтому сейчас для них эта жизнь рушится. Искусственная жизнь созданная. Те, кто живет в простоте, могут даже особенно не заметить таких вещей. Особенно не будут переживать. Преданные же Господа находят чистое удовлетворение в своем служении, и для них так называемые страдания также принимаются как счастье. Но все, кто озабочен чувственным наслаждением, не связанным с Господом, проводят время в круговороте сменяющихся друг друга счастья и страдания. Господь сказал: «Ты скрываешь великое сокровище, которым втайне наслаждаешься. Скоро я расскажу об этом всем. Тогда ты больше не сможешь нас обманывать». Она говорит: ты богатый на самом деле. Ты не просто вот такой счастливый, значит, прячешь что-то». Выслушав слова Шридхара, Господь сказал: «У тебя есть подлинное богатство, поэтому тебе нет нужды копить материальные блага. Будучи богатым, ты не считаешь нужду страданием. Тот, кто служит всемогущему Господу, обладателю всех богатств, не испытывает в чем-либо нужды или недостатка. Пройдет несколько дней, и я покажу всем людям, не знающим об истинной славе, что вайшнавы — единственные обладатели всех богатств. Это больше не будет тайной. Люди увидят, что вайшнавы превыше всех обладают всеми совершенствами. Это станет очевидным для глупых, невежественных людей». Вот так Господь хочет показать, что вайшнавы на самом деле богатые. Настоящее богатство у них есть. Шридхар сказал: «О, пандит, пожалуйста, иди домой. Нам не следует спорить». Так, где Шридхар не узнает его. Господь сказал: «Я так просто от тебя не отстану. Сначала скажи мне, что ты мне дашь». После того, как Шридхар и Господь насладились этой игрой, Господь хотел, чтобы Шридхар предложил ему часть своего духовного, внутреннего и материального внешнего богатства того и другого. Шридхар сказал: «Я живу, продавая чашки с банановых листьев. О, Гасани, скажи, что я могу предложить тебе? У меня только бананы, банановые листья». Господь сказал: «Хорошо, пусть тайное сокровище пока останется с тобой. Я заберу его позже. Теперь же дай мне без всякой платы немного бананов, банановых цветов и стеблей, тогда я перестану с тобой спорить. Она шантажирует, видите? Да, тут комментарий. В ответ Господь сказал, комментарий, сегодня я не буду просить тебя отдать мне твои духовные богатства. Да, лишь часть материальных богатств. Позже я приму и твое духовное служение. Теперь же удовлетвори мои нужды, как это подобает делать садхаки. Я духовный учитель. Я объект поклонения для тех, кто совершает садхана бхакти. Поэтому сегодня я приму часть твоих обычных богатств в качестве подношения. Нарада Панчаратри сказано. О, Нарада, мудрец среди богов! Действия, предписанные в писаниях для удовлетворения Верховного Господа Шихари, называются заповедями бхакти, садхана бхакти. Следуя им, человек достигает высшего уровня бхакти-премы. Люди, опьяненные привязанностью к материальному существованию, рассуждают так. Пока у нас есть материальное тело, мы будем исполнять свой долг, обязанности, изложенные в нити-шастрах для обитателей материального мира. Нет смысла поклоняться Верховному Господу, ведь абсолютная истина недостижима для материальных чувств и не порождается материей. Ну, то есть люди рассуждают, зачем Богу поклоняться, будем просто хорошими людьми. Нравственность есть, есть свой этикет, культура, достаточно этого, нити шастра. Зачем Абсолюту поклоняться? Абсолют не это нечто противоположное нашему миру. Поэтому, пока мы живы, давайте работать во имя достижения материальных результатов. Давайте наслаждаться плодами нашей кармы. Не нужно служить Верховному Господу. Мы подумаем об этом в следующем рождении или после смерти. Те, кто рассуждает подобным образом, ошибаются, не видя того, что материальные объекты несовместимы друг с другом. В каждом объекте этого мира явно или косвенно присутствуют две стороны – возможность наслаждаться им и возможность использовать его в служении. Если кто-то пытается наслаждаться объектом своего поклонения, такое служение ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с настроением чистой преданности. Глупо и низко видеть в том, кому поклоняешься, объект для своих удовольствий. Когда поклоняющийся осознает свое истинное «я», его поклонение очищается, он воспринимает объекты и атрибуты поклонения в новом свете. Да, здесь вот описывается настроение бхакти или сознание Кришны. Шитхар подумал, этот брахман очень несдержан. Боюсь, однажды он побьет меня. Если это случится, чем я смогу ответить? С другой стороны, не могу же я каждый день отдавать ему товар бесплатно. Но по моей великой удаче он приходит ко мне и хитростью или обманом берет все, что ему нужно. Пожалуй, я буду продолжать давать ему все, чтобы он не попросил. Он считал это удачей. Он терял бы свои богатства, сбережения, вот свой товар, как торговец. Ну, он дешевый товар, но все равно у него ничего другого не было. Крыша была худая, одежда рваная. Еще приходил Господь Читания и отбирал все его банановые листья, там все самые лучшие бананы забирал с собой бесплатно. И Шитхар считал, что это удача. Каким образом? Почему? Вот эти потери он считал удачей. Что Господь был к нему пристрастен. Он испытывал к нему привязанность. Господь. Как бы он проявлял так свою любовь к нему, привязанность. И Шитхар чувствовал, что это какая-то удача. С ним, хотя он все забирает, я чувствую какое-то счастье очень большое. И он думал, пусть забирает все. Я буду ему все отдавать. Пусть приходит постоянно и забирает все. Хотя он слух говорил, уходи, больше не приходи. А сам думал, нет, пусть приходит, пусть забирает все. Был счастлив очень. Я с радостью дам тебе бананы, банановые цветы, чашки с банановых листьев и банановые стебли. А потом прошу тебя, оставь меня в покое. Господь сказал, хорошо, я не буду ссориться с тобой, но ты позаботься о том, чтобы мне достались самые лучшие бананы и банановые стебли. Как? Где богатство ваше, там и сердце ваше. Все самое лучшее нужно давать ему. Так можно привязаться тоже. Господь каждый день пользовался чашками Шридхары и вкушал сабджи, приготовленные из его банановых листьев, цветов и стеблей. Когда на крыше дома Шридхары вырастала тыква, Господь забирал ее и ел, сварив с молоком и с черным перцем. Ему нравились овощи именно Шридхары, бананы и тыквы. Господь спрашивал: расскажи, что ты обо мне думаешь. Как только ты ответишь, я пойду домой. Про меня расскажи, что ты думаешь. Такая дружба. Шридхара ответил: ты браман, часть Господа Вишну. Господь сказал: ты не знаешь. В действительности я принадлежу к сословию пастухов. Ну, намек, вы понимаете, да? Хотя ты считаешь меня сыном брамана, я сын пастуха. Шридхар с улыбкой встретил слова Господа, находясь под влиянием иллюзорной энергии, так не смог узнать его. Затем Господь сказал: Шридхар, я скажу тебе правду. Ганга обрела свою славу лишь благодаря мне. Шридхар воскликнул: о, немай пандит, как же ты не боишься оскорбить Гангу? Вдосле человек должен становиться более уравновешенным, но ты, я вижу, становишься еще более неугомонным. С возрастом ты становишься все более беспокойным, странным. Так, насладившись шутками со Шридхаром, Господь Гауранга вернулся домой. Шри Гаура Сундар сел у двери комнаты божества Вишну, а его ученики разошлись по домам. Когда Нима увидел на небе полную луну, его сердце наполнилось настроением Шри Вриндаван Чандры Кришны. Нима стал играть на флейте очаровательную мелодию, слышать которую могла лишь мать Шачи. Никто другой. Услышав звук флейты, завораживающий все три мира, мать Шачи лишилась чувств от экстаза. Придя в сознание, успокоив ум, она с восторгом слушала удивительные звуки флейты. Затем она поняла, что звук флейты исходит оттуда, где сидит Нимай. Изумленная Шачимата вышла из дому и видела сына, сидящего у дверей храма Вишну. Она больше не слышала звука флейты, но видела полную луну, сияющую на груди своего сына. Мать Шачи преисполнилась изумления и посмотрела вокруг. Войдя в дом, она стала размышлять о причине такого видения. Так удачливо мать Шачи созерцала безграничные проявления божественного величия. А однажды ночью Шачи услышала, как сотни людей пели и играли на музыкальных инструментах. Ночью. Звуки танца и гул духовых инструментов привели ее к мысли о том, что где-то неподалеку проходит большой праздник Раса Лилы. Как-то раз она увидела удивительный духовный свет, который заполнил весь ее дом. Другой раз она увидела множество божественных женщин, держащих в руках цветы лотоса. Они напоминали богиню удачи. Однажды она увидела сияющих богов, но в следующий миг они исчезли. Не было ничего удивительного в том, что Шачи созерцала все эти чудеса. Веды называют олицетворением служения Господу Вишну. То есть преданный может видеть чудеса. Если сердце его чисто, намерение чистое, он может видеть такие чудеса. Духовные явления, что ли. Это может быть в преданных он может видеть, слышать что-то духовное. Даже может видеть, как от преданного исходит атмосфера Вайкунтхи. Такие тоже бывают видения. Я помню, как впервые я получил такую реализацию, подобную. Об этом мне говорили преданные, старые преданные. Одни старые преданные вызывали Санатана Дхарма из Прибалтики. А в то время мы еще даже не видели, по-моему, духовных учителей. Но кто-то видел. И он рассказал, что в присутствии этого преданного, которого мы увидели, мы реализовали Брахман на какой-то момент времени. Мы, говорит, почувствовали, что Брахман существует. И так случилось. Говорит, просто когда мы слушали его киртан, пообщались с ним немного, мы, говорит, почувствовали присутствие вот этой атмосферы Брахмана, вечности. Я это услышал. А затем приехал Прабхавишну Махарадж. Были первые приезды. Эти первые приезды не отличались потом от всех других уже. Почему? Я могу кое-что объяснить, почему так случилось. Потому что были чудесные явления. Поэтому я хочу объяснить, почему они были тогда, эти чудесные явления. Позже это стало чем-то обычным. Потому что нам написали письмо, что приедут уполномоченные ученики Прабхупады, инициирующие гуру, которые квалифицированы давать посвящение. Для нас это звучало так в то время. Приедут преданные, которые непосредственно связаны с Господом. Как представитель. Все, вот как написано. Мы так и смотрели. И просто когда он брал каратал и начинал петь, какие-то секунды или минуты буквально, все материальное как бы исчезало, эти понятия, ощущения материальные. Мы были там, уезжали за город, это был Петергоф. Петергоф — известное место под Петербургом, там эти знаменитые фонтаны есть, дворец там существует. Петра, по-моему, и он уникален, туда много туристов приезжает, эти фонтаны посмотреть. Но фонтаны делали террасы, там холм. И на этих террасах озера. И под давлением этих озер там вот эти фонтаны работали в те времена. Там не было этих насосов электрических. Это планировали такие террасы и озера. И вот на этих озерах также можно было отдыхать, гулять, там какие-то ручьи были, и вот эти вот озера. Мы уезжали на эти озера наверх. Там пространство такие, знаете, луга травяные, такие деревья раскидистые, ручьи и вот какие-то озера. Обычно там не бывает много людей. Туда мы уезжали проводить программы. Тогда, потому что в городе нас контролировала КГБ и милиция. Потом мы уезжали далеко за город, Петергоф, шли еще наверх, только к этим озерам. Там находили какое-то дерево, тень там, или тент делали на случай дождя. Дожди были очень частые. Вот, и я помню, как Прабхупада Махарадж делал караталы, даже мриданга не было, ни гармонии, просто караталы были. Стал просто петь гуру пуджу. Это было утро. Поставили изображение под деревом. Вот, и где-то через несколько минут туча пошла. Черная такая. И дождь ливневый такой. И никто этого не заметил вообще. Потому что все почувствовали что-то другое. Я бы сказал, что это не туча была, а как бы духовное явление. Ну, воля Кришны такова. То есть мы не видели тучу никто. И когда проходили люди вдалеке, мы видели также, что это живые существа. Не люди, а живые существа ходят там. И когда птицы летали, мы видели, что это такие живые существа, как и те. Это осознание Брахмана. Частичное. Тут частичное было. То есть это случалось тогда со всеми, кто присутствовал на киртане. И где-то минут через какие-то минуты мы смотрели друг на друга и не узнавали лица. Даже лица все менялись, и у всех текли слезы на киртане. А Прабхупада Махарадж очень удивлялся, смотрел на нас, не мог понять, что с ними вообще. Это я помню очень хорошо. А любой, на кого милостиво взглянет мать Шачи, сможет увидеть такие же чудеса. Так, Шри Гаурав Сундар, не отличный от Господа Кришны, не узнанный никем, жил в Навадвипе, наслаждаясь собственным блаженством. Господь по-разному являл свое величие, однако никто, даже его слуги, не узнавали его. Во всей Навадвипе не было никого, кто вел бы себя столь же самонадеянно, как Нимай. Ну, пока все на сегодня. Читание Бхагавата. Здесь описывается история Шридхары, Випры, Калавечи Шридхар, то есть торговец бананов. Она тут не законченная. Тут описывается их отношение. Как Господь сам приходит к нему и играет с ним, шутит. Он знает, что Шридхар полностью отреченный. Он не беспокоится ни о потерях, ни о приобретениях. Потом берет у него все, что хочет. Не у богатых берет, а у бедных берет, забирает. Даже то, что они имеют, все забирает у них. Но при этом увеличивается их богатство духовное. Их счастье увеличивается постоянно. Это его игры. Забирая что-то материальное, он дает взамен духовное. Неравный обмен. Отвечает согласно своему положению, говорится, Верховного Господа. Если он кого-то хочет наградить, то это неизвестно, какая будет награда. Даже за маленькое служение он может отдать целый мир. Дать освобождение может. Очень щедрый. Причем удовлетворить его несложно, говорится. Просто бананами. Ну надо же, бананов нет здесь, боже мой. До чего мы дошли? У нас, но зато у нас кабачки растут тут. Тоже можно. Вот вопрос.
Скажите, пожалуйста, а как вы видите вот эти 10 тысяч лет процветания? Они будут во внешних факторах? Ну, скажем так, будет меньше ураганов, наводнений? Или все-таки это будет внутренняя стать? То есть это внешние факторы 10 тысяч лет будут, ну, скажем так, придерживаться? Или внешние, или внутренние? Как вы?
Ну, если сравнить материальную природу, это внешний фактор, который сейчас... Она может быть процветающая, может быть увядающей. Или буквально она может разрушаться на глазах. И возьми тело человека. Это тоже внешняя энергия, тоже проявление. И сравни, вот есть больное тело и здоровое тело. Есть же разница. Если сознание здоровое тело, тоже становится здоровым. То есть есть такая зависимость. Если сознание ясное, развитое, то человек знает, что он должен делать, что не должен делать, что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто и так далее. И он, и его тело всегда в хорошем состоянии. Не только его тело, даже окружающие тела улучшаются. Также, если мы распространяем духовное знание, материальная природа должна быть здоровее, должна начать процветать сама по себе. Как климат, допустим, там урожай. Поведение всех живых существ будет меняться, уже меняется.
Еще вас позвольте набраться наглости. И по поводу чего по ночам Калавеша Шридхар кричал, я просто запамятовал, он что-то там по ночам его соседи говорили, что он кричит по ночам. А
нет, он пел. Не кричал.
А.
Он пел так, что никто не мог уснуть. Это там же пхава у него. Как вы уснете, если кто-то поет пхава, да? Вы не сможете уснуть? Вы почувствуете тоже пхаву эту, как вы уснете с пхавой? А им на работу? Они кричат, Шридхар, прекрати. Мы спать не можем. Фуф. Мы сейчас разрыдаемся вместе с тобой вообще. Прекрати. А он не может прекратить. Он, ну, тише, потому что поет. Ну, то же самое все. И тогда не кричат ему, говорит, Шридхар, ты поешь от голода. Кричишь там. Воешь от голода вообще. Ты нищий такой, значит, не работаешь. Вот, и ты будоражишь тут всех. И кидали ему всякие кабачки там, не знаю. Овощи, говорит, поешь, только замолчи. И поэтому никогда не голодал, на самом деле. Это то, что вы слышали, Штхар Махараджа. То есть Господь его обеспечивал таким образом. Говорит, попрошайки, вы не работаете, там критиковали преданных в Америке. Ученики приходили, Прабхупада, нас обзывают попрошайками, что мы не работаем, живем на подаяние. Прабхупада говорит, так не давайте ничего. Вы же не можете. Почему вы даете нам что-то, пожертвование? Почему не можете не дать? Мы же не просим. Не давайте. Мы же не просим у вас. А вы не можете. Это бхакти. Прабхупада принес бхакти, поэтому движение развивается. Ничего другого мы не производим, не продаем. Товар это бхакти, все. Так и произойдет процветание. Процветание, оно уже есть. Всегда в скрытой форме, потенциальной форме. Это знает каждый человек разумный, что потенциально у нас как бы, ну, есть все. Достаточно и денег, и людей умных, и всего остального. Потенциально так. Просто не раскрывается, потому что сковано жадностью и чувством собственности. А ресурсы все всегда есть на планете необходимые. Кто-то мне говорил, я не помню, кто-то из авторитетных преданных, что если сейчас прекратить всю материальную деятельность, ну вот эти заводы, производство, материальные чисто такие, тяжелые, да, вещи, на полгода хотя бы, за полгода природа восстановится, если человек не будет вмешиваться. И реки очистятся, и прочее, и земля оздоровится, если закрыть все бойни, конечно же, да, не убивать коров, и ну, просто остановить деятельность человека. На полгода. Уже через полгода мы не узнаем лицо планеты. Они же непрерывно постоянно уничтожают. Каждый Божий день. Постоянно они что-то делают против. Против чистоты, против вот развития живых существ. Они же в страхе живут. И растения, и животные. Все подавлены деятельностью человека. Это же жизненная сила. Именно от нее процветание исходит, когда вместе вся жизненная сила взаимодействует. А как остановить деятельность человека? Мы не можем, потому что это уже как механизм, да? Государственный, мировой механизм, да? Как его? Если даже мы захотим, мы не сможем это сделать. Разве поезд можно остановить руками, да? Если на полном ходу несется по рельсам. С составом целым нет, но стрелку переводит, стрелку еще чуть-чуть, еще и на том же ходу он разворачивается в другом направлении. То есть нужно указать путь, направление деятельности. Куда нужно пускать те средства, которые люди зарабатывают, чтобы благо получили все. Это служение Богу.
Про материальные богатства и про духовные богатства. Материальные понятно, что такое. А духовные богатства это что, служение?
Что такое духовное богатство?
Да.
Ну, по-разному описывается. Разные точки зрения есть. К духовным богатствам также относятся 8 ситх способностей, которыми обладают все жители Вайкунхи. Меньше и меньше становится. Больше большего. Легче легкого, тяжелее тяжелого. Проникать в сердце. Контролировать, управлять другими живыми существами. Исполнять все желания. Ситха есть. 8 совершенств. Они все исходят из могущества души. Поэтому тоже называются духовными богатствами. Но преданных это не привлекает, они обладают этими, но это их не привлекает. Их привлекают взаимоотношения. Чтобы увидеть Кришну, нужна самая великая ситха, самая большая способность — это любовь. Выше не бывает ничего. Бхакти подчиняет и же сам Господь. Поэтому как бы это вершина могущества, но с которым все преданные не отождествляют, опять же. В этом его особая ситха. Особая ситха. Вы не найдете человека, который бы не отождествлял себя с красивым телом, если у него красивое молодое тело, или со своим богатством, или с родственниками, или со своим жильем. Вы не найдете во Вселенной таких людей. Только чисто преданный, не отождествляя себя ни с чем материальным. Поэтому Господь, Он приходит сам к нему, как к Шридхаре пришел, шутит с ним, отбирает у него все. Он даже не идет ему ничего предлагать, он сам приходит, отбирает. Ему интересно со Шридхаром.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, вот вы говорили про то, что часто бывает, что мы зависим от горя там или от счастья, наоборот, от этого у нас меняется состояние. Как вот обрести устойчивость?
Опять чтобы... как? Опять тоже те же вопросы. Как? Похоже, нет средства никакого, раз ты спрашиваешь постоянно. Тебе надо искать что-то еще, кроме Хари Кришна, видимо.
Ну, Хари Кришна. Нет.
Так что ж ты спрашиваешь? Процесс есть.
Это понятно.
Как, да, да. Как? Угу. Уже процесс, уже все дано. Угу. Все же дано, самое ценное. И спрашиваешь, как? Угу. Не ценишь, нет?
Нет, ценю, конечно. Ценю.
Ну так нужно оценивать каждый день заново, угу. Чтобы таких вопросов больше не было. Угу. Как мы можем? Да никак мы не можем. Есть процесс. У нас есть процесс. Угу. И надо набраться терпения.
Угу.
Вы сейчас занимаетесь мистической йогой, поэтому вы не терпите. Это еще не бхакти, если такие вопросы задаются. Еще не обрели бхакти. Угу. Это как Вишвамитра, он занимался йогой, но цель его была могущество. Он хотел обрести могущество брахмана, стать брахманом, поэтому кшатрий. Ему трудно было заниматься этой йогой. Он ждал, когда же я стану могущественным, когда же стану могущественным. Он постоянно медитировал на Васишту и спрашивал, ну что, я уже джитендрия, я уже контролирую чувства, я уже достиг этого уровня. И услышал сердце, не-не-не-не-не-не, продолжай. Есть какое-то время снова, ну что, я уже, нет, когда? Не-не-не-не-не-не. И так тысячи лет. Так можно тысячи лет медитировать. Сколько раз мы слышали с вами, что имя Господа не отлично от самого Господа. Вот тебе Кришна. Что за вопрос еще? Как мы можем? Кришна может.
Понятно. Спасибо.
Что я тебе не раз уже отвечал на этот вопрос. И ты снова и снова задаешь тебе, и говоришь, понятно, и понятно, угу. И понятно. А на самом деле непонятно ничего. Просто ты сейчас стесняешься при всех,
нет,
я говорю.
Нет,
и ты говоришь, да, только замолчи, да, все. Все понятно. Да? Только замолчи, не говори больше. Не надо. Не надо не ругать при всех. Ну,
нет, говорите, Гуру Махарадж, я Хари Кришна. Извините, пожалуйста.
Что ты извиняешься?
Ну что, я столько раз задаю один и тот же вопрос. Да.
Можно заметить, что. У многих одни и те же вопросы. Вообще по этикету, если духовный человек ответил на этот вопрос, вы пока не поймете, вы не должны задавать снова этот вопрос. Вы должны с этим вопросом потом жить, пока сами не поймете его. Своей духовной практикой, чтением книг, повторением мантры, вы должны добиться этого. Такой этикет. И гуру не должен даже появляться, пока ученик не получит ответ. А когда гуру превращается в лектора, интересного с историями. И мы забываем про свои вопросы. Мы развлечения хотим. Как мы можем? Как мы можем? Как мы можем? Да никак мы не можем. Вы же видите, что мы ничего не можем вообще. Прилагайте усилия, в конце концов. Не все же жизнь на руках носить ребенка.
А как мы поймем, что...
Как мы можем?
А как, когда все-таки вы говорите, ученик должен сам понять, что ответ, разобраться внутри.
Когда поймем, как мы можем понять?
Точно ли он правильно понял? А вдруг свое какое-то понимание пришло?
Вы сговорились вместе, я знаю. А понимание приходит через служение. Вот тут нужно быть внимательным. На самом деле мы служим Кришне или еще своим чувствам служим. Мы, конечно, служим Кришне, но служение смешано еще с материальным. Отсюда и происходит какое-то еще непонимание. Чем чище наше служение, тем яснее становятся наши вопросы и ответы. Только через служение можно понять эту философию. А если постоянно спрашивают одно и то же, значит, что это еще не служение. Он еще удовлетворяет свои чувства каким-то образом. Может быть, он хочет быть на виду духовного учителя постоянно или что-то еще в таком духе. Забывает о том, что нужно совершать преданное служение в тайне. Не нужно об этом никому знать вообще. Не нужно это демонстрировать или показывать, или делать шоу из этого. Это внутренняя энергия. Об этом будет знать только Кришна, сверхдуша. И духовный учитель тоже должен знать именно в эту сторону. Тогда ученик получает ответы на вопрос. Изнутри сердца. Это тонкий момент, что касается преданного служения. Мы учимся этому. Как Прабхупада говорит, что чистому преданному открывается все. Естественным образом. Значит, нам нужно совершенствоваться в преданном служении, если мы хотим получить какие-то ответы. Когда мы приезжали, вот первый поиск в Майяпур была у нас, там было много семинаров, очень много, там все саньяси, ученики Прабхупады, их было много. Сухотра Махарадж был, Вишнупад был, Тамал Кришна Госвами был, Гопал Кришна Госвами был, Ниранджана с вами, Раданат Махарадж, Джипатака Махарадж. Для нас это было, духовный мир вообще. Мы первый раз попали в Майяпур, и там все ачарьи вообще на фестивале. И нам хотелось слышать каждого. Разрывались на части. Мы еще не знали английского, и нам нужен был перевод, и мы бегали туда-сюда. И решили не бегать, просто записывать, а потом, прослушивать все это, потому что невозможно это было. Но преданные, они как мыслили? Они задавали вопросы. Один и тот же вопрос всем. И с удивлением замечали, что все по-разному отвечают. Так кто же слышит параматму из них? Должен быть какой-то один нормальный стандартный ответ. Но они отвечают по-разному. Так кто же параматму? Мы запутались. Как же понять, что правильно, что неправильно? Ответы-то разные. Я также знаю, что некоторые преданные читают Прабхупаду в Бхагаватам. Он говорит то-то, то-то. Читаем, это то же самое тема, другой говорит. И тоже говорит, нет, нельзя совместить. Нужно искать ответ где-то у кого-то еще. У предыдущих ачарьев, наверное. Это внешняя энергия сбивает с толку. Потому что, согласно шастрам, три есть метода познания. Пратьякша, Анумана и Шабда Прамана. Их больше, их там 5 насчитывается. Но в целом Прабхупада дает там 3. Там, в Конвейхолле, в Лондоне он говорил о 3. Это вот в вступлении Шипанишад мы читаем. Что есть Пратьякша, так, чувственное восприятие, чувства несовершенны, так, не можем полностью доверять, чувства обманывают, понятно. Анумана, предположение, гипотеза. Это как раз то самое, что вот я смотрю туда и смотрю сюда и сравниваю логика. Пытаясь полагаться на свою логику. Тоже эти противоречия не могу решить при помощи. Если будут противоположные какие-то вещи, у меня будет проблема, сбой в голове. Как быть, если мир достаточно противоречив, и у каждого еще относительные какие-то понятия существуют? Как разобраться в этом? Только Шабда Прамана, личность должна сказать. Авторитетная личность должна сказать. И что бы он ни сказал, даже если мы эти противоречия, нужно услышать. Это Шабда Прамана. Это не Анумана, то, что Прабхупада пишет в книгах. Это Шабда Прамана. То и другое авторитетное. Да? Кто верховная личность Бога? Кришна или Баларама? Кто главный из них? Ну, конечно, Кришна. Ну, Баларама же из Кришны, это же экспансия Кришны. Но погодите, Баларама, он есть это пространство, он Санкаршина, в котором Кришна пребывает. Он более велик. Они спорили, значит, друг с другом, пришли к Прабхупаде. Он говорит, что Баларама важнее. А он говорит, что Кришна важнее. Но я говорю, Кришна же, он источник Баларамы, он важнее. Ты прав, сказал Прабхупада. Но Прабхупада, то Баларама, он безграничный. Он же поддерживает все. Он очень важный. Ты прав, сказал Прабхупада.
А Радхарани управляет Кришной.
Тогда третий говорит учитель, но Прабхупада, ну не могут же два человека правы с разными мнениями. Говорит, ты прав, он сказал. Шабда Прамана. Ачинтья пхеда пхеда татва. Ачинтья значит непостижимое. Вот это только из сердца можно узнать, что это такое. Экстаз означает. Ачинтья, когда мы испытываем экстаз. Непостижимость – это экстаз. Вот тогда мы начинаем понимать эту философию. Получать ответы. Потому что мы не можем понять мозгом ничего. Мы ничего не можем. Мозг – это просто комок слизи. Итак, есть метод, который мы должны принять. Шабда Прамана.
А могли бы вы рассказать, мы сейчас читаем читание Бхагавату, как, по вашему мнению, чем они отличаются или схожи? Что преданные не так часто сейчас знакомы с читанием Бхагаваты. Вот. Ваши ощущения, опыт между двумя этими книгами.
Между какими книгами?
Читание Чаритамриты и читание Бхагаваты.
Никаких ощущений. Это трансцендентно, это выше всяких ощущений. Какие могут быть ощущения? Это же трансцендентное повествование. Они внешне напоминают обычные события. Но это иллюзия. Если читать это снова и снова, и более внимательно, мы видим, что ничего материального там нет, не описывается вообще. Ничего материального. Мы вчера, нет, в воскресенье немножко обсуждали эту тему, когда Господь Читания ходил по этим лавкам, все с радостью ему отдавали товар. Что, такое случается вообще с кем-то? Я не вижу такой пример. В мире жадности таких примеров нет. В материальном мире нет таких примеров. Это не материальная лила. Но выглядит очень просто. Но понять внутренний смысл трудно без бхакти. Что это? Он владел, может быть, каким-то гипнозом? Да, подчинял людей своей воле, они отдавали ему все, улыбаясь. Есть такие мистики, которые такое тонкое насилие применяют, внушают вам что-то, и вы как робот, как зомби что-то делаете. Так что же это описывается здесь? Почему они были такие счастливые, когда что-то отдавали им? Уже это наводит на мысль, что же это описывается здесь? Потому что описать эти, как ты говоришь, ощущения, их невозможно. Кто опишет ощущения? Самадхи. Как их можно описать? Их то нужно испытать. А если их кто-то уже испытал, описывать тоже не нужно. Значит, нужно через преданное служение и чтение можно постепенно вот осознать, о чем там речь идет вообще. Эти лилы вечные. Не то, что это было когда-то, и все это кончилось, конечно же. Нет, всегда есть Шридхар, есть Господь Читания, эти лилы, эти отношения, они постоянно существуют, потому что это внутренняя энергия, не внешняя энергия. Она принимает форму Шридхара, а Кришна принимает форму Господа Читания. Это внутренняя энергия делает. То есть причина исключительно духовная, не материальная. Сюда не подходит теория антропоморфизма, допустим, там, или еще какой-то эволюции, там, не знаю, или устройство материальной вселенной, материальные эти законы, они не подходят сюда вообще. Так же, как он просто смотрит на Луну, играет на флейте, и мама Шачи теряет сознание в экстазе от блаженства. Потом смотрит, Немай сидит. И Луна, она на его груди расположилась. Ну что это за явление? Кто-то же видит такие вещи. Это что, показалось, может быть? Галлюцинация, может быть? Описывается природа Бога. Описывается природа Бога, а?
Контексты для нас, эти книги, они могут иметь какую-то разницу, порядковость, приоритетность, акцентность? Практической
лишь книги политики,
к чтению
изучения. Не знаю. Я так не читал эти книги. Не, мне не нравится их анализировать. Этот анализ, да, он на уровне гьяны же. Ниже идет гьяна. Бхакти, она же выше. И тут описывается вот бхакти. Эти отношения, вот, чистой любви. Очень возвышенные. А как это проанализировать?
Может быть, если не грубо проанализировать, но как-то
правильно. Чтобы понять, да? Бывает же как порядок. Сначала Бхагаватам, потом читаем Чаритамриту.
Нет, через преданное служение. Нужно быть готовым к этому. Не просто, если я прочитал Бхагавадгиту, то я уже могу понять Шримад Бхагаватам, а прочитав Шримад Бхагаватам, могу понять читание Чаритамриту. Может быть, и нет. Чтение недостаточно просто чтения, нужно еще преданное служение. Нужно развить близкие отношения с вайшнавами. Близкие духовные отношения с вайшнавами, потому что именно в обществе таких близких отношений можем понимать, что там написано. Опираясь на наш вот этот опыт духовных отношений с вайшнавами, на наше служение преданное. Здесь же не случайно описываются эти моменты, что вот когда он пришел к Шридхару, тот поклонился и предложил ему сидение. Почему это описывается? Эти детали. Вот предложил для омовения рук кто-то, особенно подстилку или там трон. Зачем это описывается? Зачем эти детали описывать? Это отношения описываются, это атмосфера, в которой мы можем понимать что-то. Если мы последуем такому этикету, как принимать, скажем, гостей, да, и мы тоже начинаем в этой атмосфере понимать лучше, что там написано. Если мы воспеваем святые имена вместе, сотрудничая в воспевании, мы можем больше услышать святое имя. То есть наши отношения являются как бы базовой основой для понимания. По милости вайшнавов это происходит. Если у нас просыпается духовная любовь к вайшнавам, мы начинаем открывать эти секреты. Но если вайшнавы, они ссорятся, допустим, не доверяют друг другу, то они не могут все услышать. Лишь что-то могут услышать. Ведь многих преданных не привлекает чтение литературы. Их нужно заставлять читать и усилия прилагать, чтобы они читали. Потому что нет еще этих отношений. Поэтому просто чтение, изучение литературы недостаточно. То есть нужны реально отношения строить через преданное служение. Конечно, тхикари служит гуру, но не служит вайшнавам. Он их критикует. Но он служит каким-то очень возвышенным вайшнавам. Других игнорирует. Поэтому он не может всего услышать. Матья, мать и Кари, конечно, больше услышит. Но чистый трансцендентный звук мы получаем от очень возвышенных ачарьев. Вот те, которые писали вот эти книги. Теперь все это зависит, как раскрыть этот смысл от наших отношений, служения. Потому что то, что они писали, это служение всем вайшнавам и в будущем. Это великое служение, и можно доверять. Это стопроцентные слуги. Они служат нашему поколению, и будущему поколению будут служить, потому что они написали эти вещи. Это великое служение. А духовный мир, он же мир служения. Мир чистого преданного служения. Поэтому там все сознают Кришну. А здесь, говорится, если Кришна был на планете, то даже не все понимали его положение, потому что не все были преданными. Понимали буквально единицы его истинное положение. Кто занимался преданным служением?
Можно это сделать вывод, что надо вместе с преданными обсуждать?
Атмосфера. Ну, мы уже это делаем. Но если мы, да, в служении находимся, во взаимности находимся, это лучше, чем просто академическое чтение. Даже если взять парикрамы, Майпур, Риндаван Дхам, мы можем не знать, там много преданных бывает, очень много со всего мира. Но мы совершаем вместе служение, как выясняется. Мы ходим на парикрамы вместе, мы поем вместе, это служение. И в этой атмосфере, да, раскрывается много. Потому что там есть служение. Пусть даже неосознанное. Я могу не знать, что я служу этому преданному. Но на самом деле, если мы сейчас сидим и слушаем читание Бхагавата, то мы уже служим друг другу через слушание. Это тоже служение. Если оно лишено 10 оскорблений, то мы услышим. Мы услышим, что там написано все. Там все ясно будет. Но если появится, скажем, здесь какой-то один критик какой-нибудь, оскорбитель, и вы увидите, что ничего не раскроется. Читайте сколько хотите. Ту историю помните, когда Господь Читания не мог танцевать? Потому что Шривас спрятал туда тетю, материалистку, в корзину. Он хотел, чтобы тетя услышала этот киртан, увидел Господа Читания. Родственница была. Ради нее. Но Господь Читания, он говорит, я не чувствую никакого экстаза. Тут кто-то, есть какой-то материалист. Преданные испугались, подумали, это я. Я, наверное, сегодня материалист, поэтому киртан не идет Господа Читания. И он увидел эти лица, испуганные преданных, потому что это не они, конечно. Тетя в корзине там сидела, подсматривала. Он ее там нашел и выбросил на улицу. Но эта тетя получила милость все равно потом. Но в этой лиле так показано было, что 10 оскорблений — это серьезное препятствие. Для понимания шастр, для понимания святой Дхамы, для понимания вайшнавов, для понимания духовного учителя и, конечно же, святое имя. Все те же оскорбления мешают. В уме они могут происходить или в каких-то концепциях, которые у нас в сердце еще остались. Поэтому мы совершенствуем преданное служение, вот чем заняты. А знание, описывается в Агаде, сопутствующий фактор. Первая песня Бхагавата, там говорится об этом. Это сопутствующий фактор. И знание без бхакти, что такое? Это демонстрация памяти, например, логики. Я должен продемонстрировать тогда, что я помню, я логически все связываю, могу убедительно говорить. тогда считается лекция, ну, квалифицированной. Это знание без бхакти. Опирается на логику и память. А бхакти опирается на шрути, на шабда-праману. Как мы видим бхакти, скажем, учеников Прабхупады, они преданы Прабхупаде. Они могут про Кришну даже не говорить, но как они говорят о Прабхупаде? Мы видим бхакти. Служение вайшнаву еще более ценно. В этом вся сила их. А есть другая тенденция. Бхакти только Кришне. Но это не так могущественно, как бхакти между вайшнавами. Это более могущественно. Кришне больше нравится это.
Правильно понимаю, что если нету противопоставления, то на бхакти может быть и там, в эрудированности, да, если человек цитирует и знает все, но не принижает, если кто-то просто от сердца говорит, да, попадает, принимает. И там же может быть бхакти. Или все-таки, значит, какая-то приоритетность в таком спонтанном, да, как сказать, проповедничество. То есть что разрушает бхакти? Вот это противопоставление. Что вот нужно, когда говорят, нужно только вот так.
Это академическое образование.
Да, ведь я к тому,
это дисциплина, может... да. Дисциплина гьяны. Нужно вот так понимать, и все. Ну, дисциплина гьяна.
А может там быть как бы бхакти, а не гьяна, вот в дисциплине, в академике, в этой всей?
Нет, без бхакти не может быть гьяны. Должна быть, какая-то бхакти должна быть. Какая гьяна без бхакти не бывает. Вы должны любить это. Иначе как вы будете станете гьяни, если вы не любите это? Любите философию, это тоже элемент бхакти.
А вот как, чтобы она была там, больше была бхакти, а не гьяны? Но вот с этой эрудированностью.
За это Кришна отвечает. Туда мы не вмешиваемся. Мы не вмешиваемся в эти вещи. Это как вот есть дома грехас, мы туда не вмешиваемся. Там иногда посуда бьется об голову чем-то. Это нормально, да. Там семья, все в порядке, это любовь. Туда мы не вмешиваемся, там Кришна. У них есть свой алтарь, свои отношения, божества, там решают все сами.
То есть как быть людям, у которых есть склонность к логике, к структурированию, к академичности,
пусть доказывают. Гьяну,
а сохранить чистую бхакти.
Да зачем? Пусть доказывают бхакти таким путем. Нормально. Почему нет? Если есть бхакти, то гьяна и вайрагья тоже будут. А гьяна и вайрагья могут служить бхакти тоже. Тут нет никаких противоречий. Так же, как Брахман, Параматма, Бхагаван. Где противоречия? Разве мы что-то отрицаем? Мы Брахман не отрицаем? И Параматму не отрицаем, и Бхагаван не отрицаем. А что такое Брахман? Гьяна. Но мы не отрицаем гьяну. Это энергия Кришны, она служит Кришне. Мы говорим о взаимоотношениях вайшнавов. Между вайшнавами. Вот что важно сейчас. Кто-то больше силен в гьяне, кто-то в деятельности более силен, активный, в организации силен. Это не существенно, это природа людей. Не важно. Важно отношение между этими классами, скажем, вот даже если это варны есть какие-то, или ашрам, вот какое отношение между ними, вот что такое бхакти. Если рабочий класс собирается свергать вайшнав, капиталистов, это не бхакти. А капиталист эксплуатирует рабочих, это не бхакти. А ученый обманывает массы людей теориями, это не бхакти. Если кто-то говорит, что брахмачари лучше, чем грехасты, это не бхакти. Или саньясы выше и так далее, и они это противопоставляют, это не бхакти. Не в этом дело, а дело в союзе, в взаимоотношениях, в служении совместном. Вот это и есть Кришна все вместе. Тогда мы сможем что-то понять, когда мы все вместе начнем сотрудничать, да, служить друг другу, служить Кришне, служить миссии Прабхупады. Тогда есть шанс нам постичь вот Бога. Как Нарада в прошлой жизни он получил милость от Бхактивидант, которые остановились вот в том месте, при школе брахманов они жили. 4 месяца он слушал их. Да, но он не сразу стал совершенным. Он получил гьяну, бхакти-гьяну. В Верховном Господе, да. Получил наставление о медитации, о каких-то правилах. О природе Бога услышал. Получил остатки пищи, милость получил, вкус какой-то обрел, да. Но затем он долгое время путешествовал по всему миру. Он все увидел в самых опасных местах было, в глухих лесах, там, со змеями, где угодно, в пещерах. Он описывает все вкратце. Нарада говорит, в прошлой жизни это все было. И только обретя вот этот опыт, он увидел Бога. Так вот в чем же заключается этот главный опыт, который мы должны приобрести, чтобы видеть Бога? Главный опыт в конечном итоге, если мы уже все это вот обошли уже, да, уже в отречении находимся, это опыт взаимоотношений с вайшнавами. Это последнее, что мы должны сделать перед тем, как увидеть Кришну. Все, мы на этой ступени уже на последней находимся. В этом смысле. Теперь нужно быть внимательным в отношении.
Столько вопросов есть. А вот может ли бхакти быть без отношений? Приведу пример. Вот был у нас Нараяна Махарадж Искон. Вроде бы внешне нету отношений. Вайшнавы все, да? Старшие вайшнавы. То есть как в таких случаях? Ну, не получается выстроить отношения.
Это разные настроения. Я бы сейчас не хотел поднимать эту тему. Это разные настроения и, возможно, также отклонения еще. Это также тема отклонений может касаться. И настроений. Что касается настроений, могут быть разные настроения. Даже в духовном мире, Чандравали, Радхарани, партии не общаются. Нет. Не принимают друг друга. И это Кришне нравится. Причем между ними вот это противоречие Кришне нравится. Это тоже служит Кришне, видите. А что касается материальных вот этих вот движений, там сампрадая, апасампрадая и других вот оттенков, там могут быть различные отклонения. Об этом писал Вайшнава Ке. Бхаджистан Сарасвати. Он говорил об этом. Что же, в чем отклонение? Где эта практичка? Не проповедовать, не распространять духовное знание. Вот и все. Есть много духовных обществ, а не духовное общество. Но если мы говорим как бы о чистой линии Господа Читании, то он сказал, стань гуру и рассказывай Кришне. Это обязанность каждого. Также обязанность каждого индуса, говорит, кто родился там в Бхаратаварше, делать это. Вот это значит нет отклонений, если мы это понимаем таким образом. То есть так или иначе участвовать в миссии распространения славы Святого Имени. В этом задача. Это чистая линия. В этом нет отклонений. Это как пример истории христианства. Первые христиане были проповедниками. Иисус никогда не говорил об отшельничестве или монашестве, как о пути. Это позже появилось. Но они от Иисуса. Нет, вот мы не видим такого, чтобы он давал такой метод. Он говорит, идите и несите благую весть. Распространяйте. И то же самое в Вайшнаваке. Говорит, какой же ты Вайшнав, сидишь в уединении, повторяешь святое имя, а думаешь о чем? Вот эти монахи, они написали много-много вот этих аналитических вещей, когда они в уединении молятся, они там сталкиваются с дьяволом, с этими вот проблемами. Вот они это анархии эти описывают. Но в этом ли миссия заключается, описывать свои анархии? Это тоже правда, это часть, как бы, это часть духовных тоже людей. Но если мы говорим о чистой линии, вот этой могущественной линии, да, Господа Читания, она немножко другая. Она говорит, вот иди распространяй.
Гуру Махарадж, вы сегодня сказали про чудо, и, ну, может быть, у меня, ну, в смысле, мое ощущение чуда немного изменилось. То есть, возможно, я как бы привык к другим пониманиям чуда. Можете еще чем-то поделиться, каким-нибудь элементом чуда, чтобы понимать, что такое на самом деле чудо, чтобы мы его, возможно, не пропустили, или хотя бы хоть чуть-чуть...
Уже пропустили уже много чуда. Каждый день чудеса пропускаем, даже не замечаем.
Вот, я про то и хотел сказать.
Солнце всходит и восходит. Все привыкли. Вот когда ты каждый день будешь солнце встречать, как Кришну, значит, ты видишь чудо. Ты вспоминаешь Кришну, когда солнце встает?
Да.
Ну, в этом смысле ты видишь чудо. В этом смысле ты уже видишь чудо, если ты Кришну вспоминаешь. То да. Чудо – это Кришна, это не солнце.
Я вспоминаю, что он…
Солнце – привычный элемент.
Перед страхом, перед Кришной обязательно вовремя встает.
Из страха оно он боится, да?
Любовного страха, да.
Ну, вот видишь ты, видишь какое-то чудо. Ну, и к этому чуду можно привыкнуть, верно же? Что привыкает? Чувства материально привыкают и ум. Это обуславливается. Если я впервые вижу восход солнца, я могу восхититься. Но если я вижу 100 раз, я уже не замечаю просто его. Я привык. Чувства, материальные чувства так реагируют. В духовном смысле не бывает привыкания. Нава-яванам-ча. Всегда обновление. Если у нас хорошая садхана, у нас есть шанс видеть по-новому. Всегда по-новому видеть друг друга и все вокруг. Как сказал Радханат Магарадж, если вы в сознании Кришны, все вокруг прекрасно. Все становится прекрасно вокруг. Снова прекрасно. Вы не привыкаете, потому что прекрасно, снова прекрасно и опять прекрасно. Да и в твоем сердце есть весь духовный мир, Прабхупад сказал. Такие чудеса. Угу. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай. Тут у нас есть милость Майяпура. Вот это нюхали, да, гирлянду из Майяпура? Так, ты раздавай туласи. Нужно раздать махапрасад.